Так, Саша алкоголик. А нет, подожди, Олег. Олег алкоголик. А тут Саша алкоголик. Он, кстати, на пол КГ меня больше. Мы только что повесились. Покормили, и он оказался больше.
Я сказал, что это духовность.
Так вот, продолжим. Спасибо, что вернулись после обеда. Вот. Спать, пожалуйста, можно спать. Желательно с минимальными звуковыми эффектами. Вот. Мы просто попытаемся поделиться своими историями, своим опытом, как мы делали шаги. Не то, как мы их делали, а какой у нас опыт был в шагах, эффекты. Эффект вообще прохождения шагов, эти какие-то маленькие духовные пробуждения, которые происходили в течение шагов. И как становилось, мягко говоря, все легче и легче дышать. Вот, и как мы это используем на сегодняшний день. А если честно, мы без понятия, о чем мы будем говорить. Это, если честно, безупречная честность. Ну, поедем. Ты будешь начинать или я?
Ну, ты же спонсор, ты начинаешь.
Вот. Было до четвертого шага. Скат, когда я ехал сюда, я позвонил скату, говорю, что там рассказывать-то? Вот. И некоторые моменты, которые он мне сказал, один из моментов сказал, обязательно поделись процессом прощения. Вот. Потому что у нас написано в книжке, что самое страшное, что у нас есть, это злоба и обида. Я как смотрю, то есть третий шаг, мы говорили, что проблема у нас одна. То есть мы говорили, что программа чрезвычайно простая. Вот. Если вы не знаете, о чем программа, она только об одном. Мне рассказать, что я конченый эгоист. Другой проблемы не существует. Я эгоист. Все остальное побочный эффект. То есть мой корень и самое яркое проявление моего эгоизма, доктору не ходи, это конкретно ствол дерева, это моя злоба и обида. Ярче проявление эгоизма не существует. Если я нахожусь в злобе и обиде, 100%. Моя болезнь, мой эгоизм, с этим надо что-то делать. В книжке написано, 7 раз нам выносится смертный приговор по поводу того, что меня это убьет. Но каждый раз я читаю спонсированному, и каждый раз это не спонсированному, у меня в голове. И вылетает. То есть я читаю, рассказываю. У меня, наверное, какой-то подсознательный блокатор в голове, который говорит, он все равно козел. Вот. Факт остается фактом, что мне говорится, что когда я нахожусь в злобе и обиде, можешь себе представить, что ты берешь крысиного яду и пьешь. И когда я пью крысиный яд, мне становится плохо. Я блюю. Я, может, и не умру сразу, но мне становится плохо. Вот именно точно такая же иллюстрация. Когда я нахожусь в злобе и обиде на кого-то, если хоть кто-то там есть, могу себе в духовном плане происходит, я пью крысиный яд. И мне начинает тошнить. Я начинаю блевать, и все потихонечку становится, все хуже. Когда тебе плохо, все козлы. То есть начинался с одного, редиски, а тут бац, уже все. Ну, когда тебе плохо, тебе плохо. То есть уже гавкаешь, рыкаешь на всех. Ну, все. И потом мне надо найти облегчение, облегчение нахожу только в употреблении. Вот. Спонсор попросил поделиться обязательно по поводу процесса прощения. Наверное, когда в Америке, когда приглашают спикеров, а вы, есть у них такая, я не знаю, как перевести, это Woodstock. Короче, делают типа всех лучших спикеров собирают вот, с Америки и делают такой семинар. Каждый так, ты по первому, ты по второму, ты по третьему. Вот, там, Кленси там приглашает нам на первый шаг, Дан Мейджера приглашает на 6-й, 7-й шаг, Сэнди Бич 10-й, 11-й, Скат 4-й. То есть если кто-то уже как бы знает по 4-му шагу, то это к скату. Вот, это наша первая инвентаризация по поводу злобы и обиды. И мне нужно разобраться с этим, потому что мне говорится, что это самое главное. И я все равно об этом забываю. Благо, что у меня просто спонсор попался, у которого дик в этом направлении. Вот, по поводу прощения. Но Саша расскажет про своих спонсируемых, по глубоко верующих спонсируемых, которые он спонсирует. Какие у них вообще феноменальные эффекты происходят в процессе четвертого шага. Вот, ну это Саша расскажет. Вот, в четвертом шаге у меня было тяжелее всего мне было делать четвертый шаг, он для меня злоба и обида. То есть прописать-то я прописал, не вопрос. Вот, а когда мне спонсор сказал, что у нас написано, что если у тебя не уходит злоба и обида, тебе надо молиться за этого человека, все, что ты хочешь для себя, вот, молиться там, 2 недели за этого человека, ну, разное. Время на это уходит, и потом злоба, беда уходит. Вот. И когда мне начал я молиться, это мне больше всего. То есть я себя заставлял. Я не мог, если честно, уже я всем говорю, что по 30 минут, потому что мне спонсор сказал 30 минут, но я физически не выруливал 30 минут. Просто меня трусило, я эту тетрадку об стенку. Мне хватало на 20 минут. То есть я с зубами это самое и об стенку. Хлобы с этих всех. Хотя вроде же я весь хороший. Вот. И мне было тяжело молиться, но я просто делал. Как, ну, ноги. Да? Мой спонсор сказал, главное ноги. Я помню этот момент, когда мы сидели на кресле, я ему что-то рассказывал, и он говорит, Олег, нас не интересует, как ты себя чувствуешь, в хорошем смысле слова. Нас не интересует, о чем ты думаешь, нас интересует только что ты делаешь. Твои ноги. Я похлопал по ноге, мы будем тренировать твои ноги. То есть, когда ты приходишь в спортзал, вот, можно приходить в спортзал на группу, да? Не знаю, там, на группу вроде все ходят здесь, да? Можно приходить в спортзал на группы и видеть, как там народ занимается, да, тут перед зеркалом. Вот, качаются, да, они качаются, штанги поднимают, ну, шаги делают. Делают шаги, там ходят, помогают другим алкоголикам, они, короче, качаются. И я тут прихожу на группу, как я приходил полтора года. Я прихожу, приходишь на группу и смотришь, как все занимаются. Ну, в спортзал пришел, и все там качают, и чувствуешь запах пота. Вот все рассказывают, ходишь с полотенечком, в шортиках, все как положено. Выглядишь таким спортсменом с такой резиночкой такой сверху. И смотришь, как все там занимаются спортом. И ходишь годик, ходишь полтора годика. А пузо как было, так и есть. Алкоголизм никуда не уходит. У этих, которые занимаются, да. Но у меня иллюзия, что я хожу в спортзал. Я хожу на группу, все чудесно, я тебя поздравляю. Только у него почему-то есть какие-то результаты. В смысле, ты смотришь, какая-то улыбка на лице, у него какая-то жизнь, у него что-то, ну, что-то у него происходит в жизни. А у меня что-то ничего не происходит. Хотя, вот, и он сказал то же самое. Ты когда нас не интересует, нас интересует действие. Что ты пришел в спортзал, начал поднимать. И шаги, ничего другого, как, ну, как в спортзал приходишь, что ты делаешь? Тяжелые вещи поднял, положил. Поднял, положил. Это все, что там делать. То же самое здесь. Если на группу прихожу, мне надо делать просто простые действия. Мне сказали там полчаса в день, потому что больше я не выдерживал. Я вот делал полчаса в день. Я и полчаса не выдерживал, мне надо было делать 20 минут. Начал 20 минут делать, меня потихонечку один человек через несколько недель только ушел. Первый человек, но я помню это состояние, когда мне просто это произошло. Вот, смысл тот, что я начал молиться за этих людей, пока не просто один раз, не просто два раза, не просто это самое. Действительно, пока я не мог пожелать от всего сердца этому человеку, ну, то есть я могу его подойти и обнять. Это невозможно сделать. Если я считаю, что ты собака, да, я не могу за тебя просто тебе... Ну, мозгами, да. Самое прикольное, мозгами я могу тебе пожелать. Да, чтобы тебе надо простить человека. Надо. Я тебе уже давно простил. Только не поворачивайся ко мне спиной. Вот. То есть сказать можно все, потому что в голове я понимаю. Вот, чтобы почувствовало сердце, это сделать невозможно. Вот поэтому начинается молитва. И весь смысл молитвы, это не то, что я кого-то прощаю. Как мне объяснил мой спонсор, я беру это обледенелое сердце и выношу это в сияние света, любви, Божьей любви. Я просто произношу молитву, держу это. Я жду, пока Бог растопит это сердце. И это прощение как бы придет от меня к этому человеку. Кто этого не делал, ничего сейчас не понимает, что я говорю. Но факт остается фактом. Я сижу и жду чуда. И действительно, в моей жизни это произошло чудо. Это первое духовное пробуждение, которое во мне началось, когда у меня не стало козлов в жизни. Вот. И когда действительно заканчиваешь этот четвертый шаг, особенно первый раз, ты понимаешь, что нет такого человека, у которого у тебя есть злоба и обида. Ты любишь каждого человека. Я помню, ну, эти состояния, когда у тебя каждого человека ты смотришь, и у тебя нет ни раздражения, ни злобы, ничего. Вот, и часто такие же состояния приходят, когда мне накапливаются люди. Как только появляется, я начинаю молиться, оно обычно сразу не уходит. У меня такое ощущение, что они как паровозами приходят, где-то по 4-5 человек. Это злоба и обида. Они приходят, я начинаю за них молиться. Я за них молюсь, молюсь. То есть эту гадость, которая меня отравляет, этот крысиный яд, который я напился. Я этот процесс делаю, он выходит, и я получаю точно такое же чувство, когда я делал первый раз. Я просто лечу, такое ощущение, что я лечу. То есть у меня, я не знаю, тут духовное как-то внутри начинаю как-то, ну как лечу. И всем я, Саша расскажет про свой опыт, как их ребята делали. Вот, ну у всех такое состояние происходит. Вот, почему спонсор говорит, что дело не в писанине. Если бы дело было в писанине, то мы бы избавились только от чернил и от бумаги. А нам нужно, мне надо на крысиный яд оттуда выкачать, потому что мне плохо. Вот, это то, что я делал, историю, которую я не буду рассказывать, потому что времени мало. Мы передадим слово Саше.
Я вот сейчас понимаю, что я пил вообще. Потому что я — это генератор негативности. Я — это просто такое устройство, которое постоянно, постоянно генерирует. Я вот иду в метро, да, и бабушка идет там, и сумка тяжелая, и все. И говорю, ну как вообще вот я тут иду, да, я тороплюсь или там опаздываю куда-то, в это самое, да. И вот как таких вообще в метро пускают, что вот делают, да. И вот что мне дали шаги и программа, видеть не только эту бабушку, а видеть еще и себя. И я вижу того Сашу, который смотрит на эту бабушку, и его вот раздражение и зло просто клокочет внутри, потому что она на пути стоит, а он торопится. И я понимаю, что это полное безумие. Я не знаю, что это, но это вообще полнейшее безумие. Мало того, что я понимаю, это вполне может быть моя мама. Примерно такого же возраста. Примерно с такими же сумками. Да? И я представляю, что какой-то тоже дядя идет и хочет ее там оттолкнуть. Да, от этого. Так везде. Для меня, чтобы разозлиться, много не надо. Я не знаю, я сейчас опять начал молиться по полчаса в день, мне стало легче. Но первый свой четвертый шаг я делал, не молился, мне спонсор просто сказал молиться за людей той молитвой, которая есть. Но я, если честно, не помню, я молился, не молился. В общем, все это так закончилось, написал я эти колонки, вернее, списал, потому что я был настолько разрушенный, употреблением, что я даже не мог написать эти, вот просто тупо не мог написать эти колонки. Когда я это сделал, все-таки у меня больше впечатлений по поводу каких-то преобразований во мне в пятом шаге, но об этом попозже. Когда я начал работать с Олегом, я уже примерно понимал, что мне тогда, слава Богу, была возможность, и я прилетал в Киев и слышал то, чего я не слышал в Москве. Я уже прошел шаги как мог там с первым спонсором, но никто мне такого не говорил. Это было что-то удивительное. Это было что-то другое. Это было что-то по-настоящему там трогало меня. И я попросил его о спонсорстве, мы начали с ним делать. Я ничего не понимал, конечно, там. Ну, делал, что он говорил, понимать вообще не обязательно. Это универсальная программа, и это, слава Богу, что ничего не надо понимать. Потому что если бы мне надо было что-то понять, то я бы, скорее всего, с тем, что я ничего не понимаю в этом, о том, что мне говорит спонсор, о том, что в книге написано, я бы, скорее всего, умер от алкоголизма. Мне надо просто делать. И вот этот процесс, это удивительный процесс, когда я начал молиться, и слава Богу, у меня была готовность. И я начал молиться. Этой молитвой составил список своих желаний и начал молиться. Сначала ничего не происходило, но я уже там дружил с ребятами из Киева, и они мне говорили о том, что... Знаете, когда в начале ВЭ я очень заморочен на то, как вообще это все делать, да? Сейчас я понимаю, что разницы нет никакой на самом деле. Как там делать шаги? Важно просто принимать руководство. И в этом случае успех гарантирован 100%. Но тогда я был заморочен на самом процессе, как это делать. Очень много спрашивал. Но когда сам приступил, поначалу ничего не происходило. И я просто делал эту молитву полчаса, получалось там у меня 12, там 13 человек, там молитва звучит, там несколько, 2,5 минуты примерно. И Олег как бы обеспечивал сопровождение, да, поддержку в молитве. Он мне постоянно об этом говорил, вот эти все красивые слова о том, что это, но Я как-то, знаете, когда нет опыта, да, лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. И я продолжал, у меня была готовность, я просто продолжал это делать, продолжал отдавать полчаса этой молитве. И потихонечку начало что-то происходить, как Олег говорит, вот начинает сердце таять. Знаете, это было первый раз молитва для меня стала материальной, когда, я помню, мне было плохо, я еще был не в шагах, я просто хотел на стенки лезть. Вот это то, что происходит с алкоголиками, когда они или и не пьют, и программу не делают. Я не знаю, просто на стенки лезу. И я свернулся калачиком и молился. Я там православную молитву, Иисусова молитва. И я не знаю, мне было так больно, может, сколько это было, может, 20 минут, может, полчаса. Но потом так бах! И что-то произошло. И я такой, оба. Слушай, так можно так постоянно же делать? И я вот впервые поверил, что молитва стала для меня где-то каким-то... молитва стала материальной. Я увидел практический смысл в молитве, да? Невозможно без действий достичь этого. И когда я начал молиться по четвертому шагу, начало потихонечку что-то происходить. Я как бы молюсь, а мой взгляд меняется, да? Мне вот сейчас недавно спрашивали, говорит, а за умерших молиться? Я говорю, точно так же, как и за живых. И такое непонимание. Я говорю, смотри, как там молитва звучит? Помоги мне относиться по-другому, да? С терпимостью и состраданием. То есть, реально, это я прошу у Бога, чтобы Он просто поменял мое отношение. Неужели ты думаешь, что Бог даст этому человеку то, что ты просишь? То, что ты хочешь для себя? Но мы работаем... Это просто как критерий того, что мое отношение поменяется. Я вдруг начинаю видеть всех этих людей, да? Всех в этом списке. Во-первых, мне спонсор показал просто после третьей колонки, он мне говорит, вот это вот смотри, вот вся твоя жизнь... Вот все люди, с кем ты общался, вот все эти случаи, вот все эти обстоятельства, люди одни и те же, обстоятельства одни и те же, чувства у тебя, но ты все время один и тот же. И я увидел, что действительно моя жизнь, я как белка в колесе, я все время, я действую по системе, как бы, куклы на веревочках. Меня злят, я злюсь. Меня раздражают, я раздражаюсь. А я ведь не могу не раздражаться, если меня раздражают. Мне надо обязательно по полной программе расколбаситься. И начало что-то происходить. Вот это действительно удивительный процесс, который меняет меня внутри. Просто я начинаю видеть, изначально начинаю видеть того, что люди тоже больные люди. Люди не так поступают не потому, что они козлы, а потому что они просто, сначала это я просто допускаю, это все изменения идут у меня вот в голове, как бы на интеллектуальном уровне. Я же, алкоголизм для меня сейчас это невозможность воспринимать язык сердца, да? Болезнь замороженного сердца. Я вот привык своей головой все думать, все осознавать, понимать, а этот процесс я впервые начинаю включать свое сердце. И первое, что я начинаю видеть, что люди тоже такие же больные, как я. Люди больные, я больной, но мы убиваем друг друга просто, как Гриша говорил все время, ты в натуре хочешь умереть на этой кочке? Я начинаю видеть, что люди тоже больные люди. И какие вообще у них судьбы? Возьмем, например, мою жену, да я просто ее уничтожил на самом деле, да? И ничего, кроме человека разрушить физически, там, морально, я ничего не понимаю больше. Я по-другому никак не поступал никогда, да? Сын, мать, все люди, с кем я общался. Я начинаю видеть, насколько деструктивна моя роль в моей собственной жизни. И продолжаю молиться, и это все понимание переходит на область сердца. Я начинаю, уже начинают посещать меня другие чувства. Я начинаю видеть реальность своей жизни. Начинаю видеть, что это не генеральный у меня придурок, который меня поставил в условия невыполнимые, да, и который требовал от меня невозможного. А это я запорол просто вообще перспективнейший проект и его еще обвинил в этом во всем. Это полный переворот сознания. Я ничего не видел волшебнее, чем эта молитва. Я всегда сейчас говорю о том, что моя проблема всей моей жизни – это алкоголизм. Он повлиял на все сферы моей жизни. На отношения, на работу, на семью, на все. Нет сферы в моей жизни, на что бы, которая не была бы поражена алкоголизмом. Да, которую бы не извратил, не исковерковал алкоголизм. Сердце алкоголизма – эгоизм. А сердце эгоизма – это злоба и обида. Тратя эти полчаса в день на эту молитву, я занимаюсь самым важным, самым необходимым для алкоголика делом. Когда я закончил, это был на самом деле переворот сознания. И это была необычайная легкость. Но то, что я обнаружил, мне спонсор постоянно и долбал по поводу того, что надо продолжать, надо... И я сейчас вижу в себя еще больше. Потому что я видел какую-то большие злобы и обиды в себе, да? Какие-то кардинальные вещи. Сейчас я это все вижу на уровне неприятия людей. Сколько во мне осуждения, сколько во мне раздражения. И эта вся дрянь, просто меня, я задыхаюсь от этого. Я не могу с этим жить. Я вижу, что делает с алкоголиками отсутствие программы. Когда говорят же, что действительно алкоголь, он... Не позволяет алкоголику сойти с ума на протяжении времени, и он доживает просто до если кому повезет. Да? И это удивительная вещь. И я сейчас, чем больше вижу это все, тем больше молюсь и вижу, что это работает для меня, и это освобождает меня. Я всегда подспонсорных своих спрашиваю, скажи мне, пожалуйста, когда они... Мне были случаи, когда там по целому году люди молились. По-разному они воспринимают это все. Угу. Да-да, я вижу. По-разному воспринимают. Кто-то, как Олег говорит, эту тетрадь в стенку бросает. Кто-то там еще что делает. У всех по-разному. Но бывают очень тяжелые случаи. И если человек продолжает это делать, никаких проблем. Я еще не видел, чтобы у кого... Это что-то не произошло. Я еще не видел, что человек, который бы это делал, не изменилось бы, кардинально не изменилось его восприятие реальности. У меня, знаете, был один случай. Друг один мой переспал с моей девушкой. И мне об этом и рассказал. Хорошие вообще. И она тоже. Ну, честные. Я очень долго, ну не то, что там была любовь, нет, ну сволочь-то какая, да? Я очень долго пытался делать вид такой, что, блин, ну это вот все-таки меня это не касается, мне это по барабану, я не хочу вообще в этом принимать участие, и меня там вообще не было. Но и я, чем больше я пытался делать вид, тем больше меня внутри все переворачивало. Я просто не мог дождаться, когда я домой там вернусь. Я упал на колени и говорю, Господи, я не хочу с этим жить внутри. Я не могу жить с этим внутри. Пожалуйста, час значит час, ночь значит ночь. Но я буду молиться до тех пор, пока ты не заберешь это. Ну, вы знаете, Бог милостив. И, наверное, где-то может быть минут 20. Но я, знаете, иногда доходишь до такого состояния неистовой молитвы. Я вот просто или-или. Или я сдохну, или что-то произойдет, какое-то волшебство. И волшебство всегда происходит. Это удивительно. Я молился прям неистово. За него, за нее, за него, за него, за, за нее. Бах! И чуть-чуть, и стало легче. Но потом мне потребовалось еще недели две в течение дня три раза в день молиться. То за него, то за нее. Становилось легче, и я начал отпускать. Я начал понимать. Я начал видеть, что я все сделал для этого вообще. И ну не из-за этого же дружбу вообще терять. Она мне потом позвонила, говорит: слушай, ты мне книжку обещал. Мне как все тут схлыхнуло, это уже через месяц. Я думаю, ей так книжка, и блин, вот по башке, да? Но меня в ЭИ научили, и мне сказали: знаешь, если ты кому-то там на ногу кто-то тебе наступил, то ты, в принципе, можешь не прощать. Скорее всего, ты не напьешься. Но если что-то произошло, там надругались над твоими детьми или забрали все твои деньги, то ты вынужден прощать, потому что это рано или поздно тебя заставит пить. И я знаю еще, что для прощения нужно еще действовать, делать действие прощения. То есть действовать так, как будто бы я простил. И я понимаю, чтобы вот это все, вся вот эта гниль не жила в моей душе, мне надо отвезти книжку. Я отвез эту книжку, и с тех пор уже больше меня ничего не колыхало. Я не знаю более удивительного процесса, чем процесс прощения вот в инвентаризации по злобам и обидам. Если то, чем мы занимаемся здесь в ЭА, это не прощение и не принятие, то я не знаю, что это.
Я вот сижу сейчас, думаю, ну мы просто, я ему показывал, что мы договорились, что мы будем рассказывать истории, потому что когда просто обобщаешь, как-то народ начинает отходить. Вот. Я сейчас сижу и пытаюсь вспомнить истории по поводу четвертого шага, и я понимаю, что у меня было много ярких моментов. Я понимаю, что я их не помню. В какой степени это были люди, которые разрушили мою жизнь, как мне это понимается, да. Не могу сейчас сделать пятый шаг, да. То есть та же самая злоба на отца, когда, мягко говоря, его не было, на мать, которая постоянно бухала, на сестру, которая умерла. У меня злоба была очень яркая на нее. Вот из-за этого. Вот на мужа ее, который на самом деле ее отравил, убил ее. Много ярких, но я не помню. Они просто, я прошел через этот процесс, и я действительно, освободился от этого, и проходит годы, но просто, его как будто бы никогда не было. То есть я сижу, у меня вообще этого нет. Вот, я вспоминаю какие-то моменты, они все какие-то. Из последних, что мы вспомнили, у нас была проблема в компании. Вот она мы не получили финансирование. Начальник там, я финансовым директором работаю. Вот, и начало там, все, короче, под откос пошло. Я говорю, прихожу, говорю, так, отойдите в сторону, я возьму компанию в свои руки, я найду денег, все переструктуризирую, все восстановим, все будет пучком. Вот, и я начал обороты, там пошла все в день, стресс и так далее. За полгода я полностью нашел денег, переструктуризировал все, да, мы как бы вышли на нормальный. Вот. И потом я пытаюсь же дальше, рулить конторы. А мне предупреждали, что так оно не будет работать. Хозяин все равно, как только будет все нормально, хозяин придет, скажет: так, спасибо, дойди. Вот. Вот так и произошло. То есть 6 месяцев спустя он приходит и говорит: так, молодец, спасибо за услуги. До свидания. Вот. И на мое место сразу поставил другую женщину. И у меня, сначала я не понял. Думаю, ладно, все нормально. Но у меня злоба и обида на эту женщину. Столько я пота и крови, и все на свете, и мне тут просто. Вот. Я на нее злой, и как-то еще не могу прийти в себя. Вот. И потом они меня садят и говорят: Олег, ты знаешь, я думаю, тебе стоит уйти из компании. сижу, я просто вообще не понимаю, что происходит. Он говорит, Олег, тебе надо уйти из нашей компании. Ты как бы, ну, потому что у тебя вот эта злоба и обида. Вот. А он у меня эйвец, я его двое на самом деле встретил. Я говорю, ну, причем то есть, мы очень хорошие друзья были. То есть мы, ну, он очень много мне дал и все. И дает, то есть сейчас у нас прекрасные отношения и с ней, и с ним. Вот я сижу и говорю, ну ты понимаешь, что ты меня только что избил, да, потом с ног поднимал меня часа два, я кровавлен, лежу в реанимации. Говорю, ты мне можешь дать хотя бы, ну, время отойти? Я не могу так, бац, я вас всех люблю. Говорю, ну ты понимаешь? Он говорит, нет, ну если тебе надо время отойти, то ладно. Вот, ну, все это состояние, короче, злобы, обиды. Но я знаю свой инструмент, да. То есть я же уже не первый день замужем. Я уже женат, Господи, надо говорить. Вот, и я просто начинаю за него молиться. Да? И за него, начинаю за нее молиться, за него молиться. Я просто молюсь. Я просто делаю то действие, которое мне научил спонсор, которое мне научила программа. Она ушла, мне надо увидеть, ну, не важно. Я, короче, делаю то действие, которое мне научили в программе, не буду о нем рассказывать. Но сначала от нее меня попустило, потом я через полгода ушло. Полгода каждый божий день я за него молился, пока меня не отпустило полностью. Не отпустило, сейчас мы, это было пару-тройку лет назад, в феноменальных мы отношениях, таких и их были, в десна целуемся, там рубашку на себе рвем, что с ней, она у меня вообще как бы как жена, мягко говоря, стала. Ну, то есть мы в одной комнате два года потом сидели, мы вместе рулим компанией, я с точки зрения финансов, она с точки зрения управления, феноменальные отношения. Если бы у меня не было этого инструмента, когда мне сказали, тебе надо уйти из этого сам, ну, во-первых, я ему дал бы по лицу, вот, ласково, ей не знаю, как получится. Вот. А здесь абсолютно все по-другому. То есть у меня. И потом, как оказалось, я. Стресс у меня был феноменальный. Все мне говорили, что я такой страшный. Ну, то есть вообще, ну, зеленый я был, да, работая. Просто я загрузил на себя груз, который я не мог нести. Но я этого не понимал. Я думал, что меня просто предали, оскорбили, это самое. А на самом деле я вернулся обратно на позицию просто бухгалтер, ну, финансового директора. И стал на свое место, весь стресс ушел. Эту работу я могу делать с закрытыми глазами. Мне забрали ту работу, которую я не мог делать. И через полгода у меня отношения прекрасные, и жизнь у меня нормальная, и во я могу работать, и отношения строить. И, ну, то есть я могу жить полноценной жизнью. То есть потом оказалось, что все чудесно. Я же говорю, это было в 99-м году, уже 5 лет прошло. 5 лет прошло. Я работаю в этой компании уже 8-й год. У меня есть возможность приехать сюда, то есть я в пятницу сказал, ребятки, я поехал, бац, я поехал. То есть неважно, если в понедельник надо будет спать, если я буду просто спать. То есть у меня прекрасные отношения, возможность приезжать, возможность жить из-за того, что я, ну, не позволил злобе обиде меня убить. Вот. А, такой пример. Но я все-таки хотел для тех людей, которые не верят мне, такая книжка есть синяя, такая потрепанная. По поводу 7 раз убить. Я все-таки хочу зачитать, кто не читал, да? Для алкоголика, чьи надежды, страница 64. Да? Для алкоголика, чьи надежды связаны с сохранением и ростом духовного опыта. Злоба и обида могиле подобны. Первый раз меня убили. Как мы выяснили, оно смерти подобно. Второй раз убили. Ибо питая это чувство, мы загораживаем от сияния духа. Они мне говорят, что если я в злобе и обиде, я с Богом общаться не могу. Если вы находитесь в злобе, про Бога можете забыть. И тогда безумие алкоголя, естественно, нету высшей силы, ничего же не поможет, безумие алкоголя возвращается, мы снова начинаем пить. А для алкоголиков это смерть. Третий раз насупили. Для того, чтобы жить. Это только для тех, кто хочет жить. Четвертый раз меня убили. Мы должны освободиться от злобы. Злоба, обида не для нас. Она, возможно, сомнительная роскошь, которую могут себе позволить люди нормальные. Непонятно, кто это. Но для алкоголиков они яд. Да, это то, что я говорю, что я понимаю, что мне надо какая-то иллюстрация, да, что это крысиный яд. Я в злобе обиде, я пью яд. Мы вернемся к нашему списку, и в нем ключ к нашему будущему. Нет ключа, нет будущего. Шестой раз тебя убили. Мы были готовы взглянуть на него с совершенно другой точки зрения. Когда я это читаю, я говорю, ну что, ты готов посмотреть на злобу обиду с другой точки зрения? Он такой, конечно. И через минуту он уже ничего не помнит. Мы пришли к пониманию, что мир и люди повелевают нами. Злоба воображаемая и реальная. То есть неважно, сам я себя нашифровал это в голове, либо это в натуре меня кто-то обидел, которое причиняет нам люди, независимо от того, кто это. Кстати, если у вас спонсор не в четвертом шаге, то явно не хороший спонсор. Так, иди отсюда. Я знаю, что истории. Это последний раз, потом только истории.
Книжки они сами могут читать.
Подожди, я так не мешаю мне. Силы, способные убить. Чего? Зачем это все читаю? 7 раз нас убили. И все равно мы. Да, конечно. Ну, а как насчет перепоручить свою жизнь Богу? Вот. Самое главное это следующее предложение. Мы не могли от этого избавиться точно так же, как и от алкоголя. Что мне сказали, что я не могу избавиться от алкоголя, от злобы и обиды точно так же, как и от алкоголя. Самое прикольное обещание в книжке, что дулю с матом ты можешь избавиться от этого. Вот я бухать не могу бросить, я не могу избавиться от злобы и обиды. Должно произойти чудо. А вот как его найти? Потому что тушься, не тушься, ходи на собрание, не ходи на собрание, понимай, не понимай, будь ты верующим, хоть надуйся. Если Бог тебя не освободит от этого, то есть я спонсирую бывшего священника, Саша спонсирует священников, и они просто, мне просто интересно смотреть на их жизни, как они меняются, как они просто, а как я этого не знал? Как все просто, как все прекрасно, какое освобождение. Я на них смотрю и говорю, и что вы там делаете? Вот, потому что на самом деле, как молитва, которую мы будем в конце молиться, Боже, прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Но если посмотреть на это предложение, написано, Боже, не смей меня прощать, если я не простил кому-то. То есть любая религия все об одном и том же. Но вот как простить? Как прийти к этому состоянию, когда ты действительно любишь каждого человека? А теперь будут слайды. Ладно, короче, к спонсору идите и занимайтесь, короче, пожалуйста. Он вам все расскажет. А по поводу истории, сколько мы уже тут сидим? Так, спят только 2 человека, так что все хорошо еще, пока идем. Только полчаса сидим, чего?
Нормально, просто.
Так, ладно, все, больше теории рассказывать не буду. Ну, просто, я не знаю, я так помолился и почувствовал, что может кто-то не слышал. Что 7 раз убили. Так. Момент, который я хотел сказать, да, историю. Да? Эта инвентаризация по злобе и обиде, она действительно изменяет жизнь. Вот, инвентаризация по страхам. Истории просто по поводу инвентаризации по страхам. Здесь есть такой момент. До тех пор, пока мы действуем так, как угодно ему, и смиренно полагаемся на него, он дарует нам способность посреди всех бед обрести смирение, не уступающее им по силе. Вот, здесь один момент, короче, как узнать волю Божью. Здесь, мы говорим, что молимся только о знании Божьей воли и о том, как ее исполнить. Это самое главное у нас. Ну, так оно и есть. О чем другом мы теоретически не молимся, нас учат. И здесь в 4-м шаге написано, до тех пор, пока мы действуем так, как мы думаем угодно ему. В русском языке почему-то пропустили слово «мы думаем угодно ему», что на самом деле оказалось ключевым словом. То есть мне не нужно знать Божью волю. Богу не важно. Направо я пойду или налево я пойду. Почему-то для него самое главное это его искать. Моя задача его искать. Сделать шаг по направлению к нему. А правильно я сделаю или неправильно, это не важно. Первый раз то есть здесь право на ошибку. То, о чем мы говорим. Первый раз мне это произошло, когда я был 6 месяцев в программе. Заканчивал я 9-й шаг в Америке. И тут я внутри почувствовал, что мне надо ехать в Украину. Точнее, я почувствовал, что у меня нету мира оставаться в Америке. Ну, нет у меня. Хотя уже мы там все, новые визы там поделали, все на свете. Вот. Я 8 лет там жил, протрезвел, и чуть я не чувствую, что у меня есть мир. Хотя 8 лет я сидел в одном городе, я боялся куда-то выехать, потому что из-за всех моих... Все, что происходило, потому что я боялся, если я вдруг уеду в другой город. Был, кстати, точно размера Бреста был. Чаттанога такой город на юге, в Америке. Размера Бреста. Я в этом городе жил, я боялся куда-то уехать. Потому что если я поеду в другой город, я там никого не знаю, нет никакой поддержки, я еще больше сопьюсь, еще больше меня начнет сексуальное меня тревожить вещи. И я вообще просто умру, скачусь, повешусь. То есть я... Тут у меня хотя бы есть там работа у меня какая-то есть, какой-то там... С точки зрения церкви какие-то люди, у меня друзья, там скалолазание, у меня есть еще что-то, на АЭ я начал ходить, там у меня хоть какая-то поддержка, я просто трусился оттуда уехать. Тут у меня 6 месяцев трезвости, я такой, по-моему, надо ехать в Украину. После 8 лет уже там никого нету, на кого я знаю. Когда я уезжал, все, кто у меня были друзья, это были либо воры, наркоманы, алкоголики. И я еду сюда, ехать сюда, и я вообще ничего не знаю. Ну, то есть, это бред. Тебе 6 месяцев трезвости, ты поедешь туда, да, у тебя нету никакой базы, никакой основы, ничего там нет. Только употребление. А вот у меня просто я внутренне чувствую какой-то мир и покой. Ехать в Украину, не то, что надо ехать, а вот, ну, мир и покой. Смотрю на Америку, но нету мира. Что за дурак, да, в Америке нету мира, да? Ну, ладно. Вот. Вот, я, короче, пришел к спонсору, говорю, что это тут как бы это самое, не то. Вот, он говорит, я говорю, я не знаю, что делать вообще, как принять решение. Вот, он говорит, Бог тебе дал право на ошибку. Я тебе, как спонсор, даю право на ошибку. Теперь я хочу, чтобы ты пошел домой и дал себе право на ошибку. Потом посмотрел на свое сердце и принял решение, надо ехать или не надо. Ну, хорошо. Вот, я, короче, пошел домой, встал на колени. Я вообще редко становлюсь на колени, потому что он не с Богом. И так, но большинство людей, которые слышат, действительно становятся на колени. Вот, я встал на колени и говорю, Боже, ты дал мне право на ошибку. Спонсор мне дал право на ошибку. Это я вслух. Почему-то мне надо было это проговорить вслух. Я говорю, я себе даю право на ошибку. Вот. И потом что-то там помолился чуть-чуть. И чувствую, что ну мир и покой мне ехать в Украину. Вот. Я, короче, решил ехать. Причем спонсор сказал, ты не переживай. Если неправильное решение, мы тебя как-нибудь через Мексику как-нибудь затасуем, в рюкзак, все будет хорошо. Я, короче, я приехал, ну, я сначала в отпуск съезжу, проверю, что там это. Я приезжаю на 2 недели. В отпуск, естественно, все мои друзья пошли квасить по клубам, там, по стриптиз-клубу меня пытаются. Вот, храп, благо, что он был закрыт. Вот. Я, короче, выхожу, это клуб, ну, не в Киеве. Короче, с клуба одного ночного меня выводят. Вот, и подходит пацан весь в крови, это самое вообще такое, это самое. Говорит, можно телефон положить? Я говорю, ну, на, звони. Ну, он звонит, я слушаю, что он звонит в страховую компанию, говорит, что он работает на компании Deloitte, это одна из там 4 лидирующих консалтинговых контор в мире. Он говорит, скорую, тролливали. Я, короче, с ним начинаю общаться, он мне дает визитку, я иду на собеседование, с ними разговариваю, это было в пятницу, в субботу я уезжаю, я с ними разговариваю, они мне предлагают работу, управленческую работу там у них в консалтинговой конторе, и платим твой переезд обратно в Киев. Я такой, ну точно, воля Божья. Ну, я приехал, бац, встретил какого-то окровавленного человека, неизвестно где. Пошел на это самое, мне сразу дали работу сходу, и еще оплачивают переезд в Киев. Вот, ну я приехал, думаю, ну ладно, ну наверное все-таки. Все, я сел, короче, прилетел. Прилетел на эту работу, они сказали, что работать я буду нормально. То есть мало командировок и нормальный рабочий день. Ну, все это было вранье, как и в Америке. Работал я по 16 часов в день и на группу еле успевал там 2 раза в неделю. То есть через 2 месяца я был, я просто никакой уже был. Я понимаю, я шел в это состояние, я иду и понимаю, что сейчас, если кто-то так бутылку, я не знаю, почему бутылка пива, но бутылку пива сейчас кто-то подставит, я ее просто вот так начну пить, потому что я уже как зомби. И я знаю, и у меня подкорка записана, как облегчение получить. Надо выпить. Надо выпить. Я звоню спонсору, я такой ла-ла-ла-ла-ла. Спонсор говорит, ну я не могу тебе сказать, работать тебе на этой работе или не работать. Ну, то есть, ну, за обязанности как спонсор, я не могу жениться тебе или не жениться, заводить эту собачку, не заводить эту собачку, работать или не работать. И я не могу управлять своей жизнью. Как я могу управлять твоей жизнью? Значит, я тебе могу показать, как я делал шаги, да, опыт просто работы по шагам, и с тобой проговорить какие-то вещи. Но я не управляю жизнью, Саша. Он говорит, я не могу тебе сказать, работать тебе на этой работе или не работать. Но могу тебе сказать одно, если ты будешь продолжать на этой работе, ты, скорее всего, напьешься. Делай выводы, называется. А, вот. Ну, потому что если бы он мне еще деньги давал, то он мог бы сказать, не работай. Да? Я тебе буду денег давать. Но он же денег не дает. Обидно, конечно. Вот. Вот.
Я тоже это возмущаю.
Вот, и я, короче, пошел, и я не знаю, что делать, то есть, типа, ну да, тебе надо уходить с работы, а мне 7 месяцев, или сколько там, 8 месяцев отрезаться, да, то есть, я, где здесь, да, называется, в другой стране, и я четко понимаю, что это явно была ошибка ехать в эту Украину. Это все, понятно, то есть, это все ошибка. Потом я еду, короче, мне становится плохо, вызывают скорую, забирают меня на скорую, я, короче, лежу неделю под капельницами с этим панкреатитом и так далее. Все, я сижу в горелке это со льдом, и все на свете, я лежу такой. Это была ошибка. Я вышел оттуда и случайно встретил в сообществе своего начальника, который меня пытался уволить. Вот, мы с ним поговорили. Прикольно, как я его уговорил нанять меня на работу. И ему говорю, ты понимаешь, любого человека наймешь, есть опасность, что он будет воровать деньги, да, ну как финансовый директор. Да? Вот. А вот самый лучший человек, которого можно нанять на работу, это алкоголик. Да? Управлять твоими деньгами. Потому что, смотри, если я вроде бы хотел бы украсть, но не могу. Потому что если я украду, я забухаю. Знаешь, а вот, то есть у меня как бы пистолет под головой, да, стоит. Украл, напился, умер. Поэтому я по определению не могу это сделать. Он был молодой в программе и убавился. Но, к сожалению, так и оказалось все в жизни, но это работает только если действительно в программе, действительно для тебя программа это жизнь. Для других алкоголиков так она не работает. Но он почему-то повелся. Он нанял меня на работу, я вот уже практически 8-й год там работаю. И, естественно, я начал там ходить на группу, начал там всех подряд спонсировать, все остальное как бы это самое. И на сегодняшний день я считаю, что это не ошибка. Вот, но дело не в этом. Весь смысл — это право на ошибку. То есть Богу было не важно. То есть у меня я в голове там ошибка, не ошибка, правильно, неправильно. А дело все в том, что мне Бог дает право на ошибку. Нет такого, ты должен идти прямо, Олег. Если ты не пошел, я не услышал Бога. Это была какая-то не Божья воля. Надо было больше молиться, или надо было кого-то послушать. Нету такого в Божьем мире. Единственное, это мне искать. Боже, куда ты хочешь, чтобы я пошел? Я советую с людьми, я слушаю свое сердце, и потом просто делаю. Следующее правильное действие, это которое я думаю правильное действие. Насколько я думаю, угодно ему. Ничего себе, я думаю. Весь смысл — это его только искать. Неважно, правильно это или неправильно.
Ну все, уже время.
А, ты все, да, курить хочешь? А, ну ты ж куришь, точно. Так прошел только час, мы тут уже полтора собирались. Ну ладно, сделаем перерыв. Хорошо, Саша хочет курить, поэтому давайте мы молитву «Отче наш», ну шепотом. Потом.